вот если мы хотим, чтобы отсюда что-то перелилось сюда, что должно произойти? Да, во-первых, должно быть сообщение между ними, а во-вторых, вот эта бутылочка, она должна быть выше, чем вот эта. Вы согласны? И будет несколько противоестественно, если, например, мы попробуем как-то так вот наливать, если вот эта бутылочка, она ниже вот этой бутылочки. Я думаю, что это понятно. В этом случае нам нужны будут какие-то насосы там, или еще что-нибудь. Теперь давайте, друзья, продолжим наше рассуждение. Давайте себе представим, вот это проповедник, а вот это какой-нибудь представитель церкви. Ну, допустим, Мария Ивановна, назовем ее так. К примеру, она верующая 40 лет. И нам повезло, что именно этот человек, ну, действительно такой искренний и горячий. Давайте себе представим, что эта скромная бабушка взяла за правило хотя бы один раз в год прочитывать Библию. Напугаю вас больше, что далеко не все люди, особенно бабушки, читают Библию только один раз. Например, я знаю, что, может, кто-то слышал, Маркевич говорил, как-то он упомянул, я, может быть, чуточку цифры перепутаю, но примерно близко там. Он говорит, меня жена обогнала, я за этот год 3 раза Библию прочитал, она 4 раза в год. Поэтому, если бабушка хотя бы читала просто 1 раз в год, мы имеем бабушку, которая прочитала Библию 40 раз. Как дела у проповедника обстоят? У нас возникает вопрос. Другой нюанс. Очень многие бабушки, если вы зайдете к ним домой, вы обнаружите у них настольные книги. Одна из них, допустим, настольная книга, которую я часто встречал у бабушек, и я считаю, что очень хорошее дело, это, например, там, скажем, на каждый день, как называется успешно, несколько книг существует. Там «Капля росы», как еще? Пожалуйста. Да-да. Милые братья, вы можете мне сейчас честно одну вещь сделать? Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что такое систематическое богословие. Друзья, конечно, да, у этого термина не одно понятие, но некоторые бабушки не только знают, что такое систематическое богословие, некоторые бабушки хорошо ориентируются в систематическом богословии. Я боюсь, что, друзья, это для многих из нас потрясающее откровение может быть. Вообще, друзья, у систематического богословия несколько понятий, но главный момент какой? Какое-то систематическое богословие отвечает на такой вопрос. Чему учит вся Библия об этом вопросе? Систематический богослов, он рассматривает по всему Священному Писанию самые важные моменты и говорит, Библия о молитве учит вот этому. Библия, например, о каком-то вопросе, например, там в плане целомудрия, в плане брака, еще чего-то. Он может сказать, что в Ветхом Завете учит, вот, показывает вот это, в Новом Завете в совокупности мы видим, что Библия о браке учит вот этому. Поэтому, друзья, есть люди, которые не знают, что такое название, но уже по своей сути достаточно серьезные систематические богословы. Вернемся к нашим баранам, как говорится. Ну, поговорка есть такая, конечно, к нашим предметам. Итак, друзья, другие некоторые моменты. Итак, эта бабушка, она может быть регулярна, в силу того, что она уже пенсионерка, в силу того, что она любит Бога, может быть, больше, чем мы с вами, она уже набрала достаточно серьезный богословский багаж. Добавим сюда несколько других элементов для нас интересных. Эта бабушка, она еще молится, может быть, в 1, ну, в 2, в 3, в 5 раз больше, чем некоторые проповедники. Мы видим определенную духовную высоту. Братья, очень непростой вопрос. Мы хотим, чтобы наши церкви были и количественно, и качественно росли. Риторический вопрос. Но нам, как проповедникам, это крайне невыгодно. По какой причине, друзья? Потому что чем выше церковь, тем выше должен быть уровень проповедника. Иначе, друзья, он выполняет свои действия просто формально. И, друзья, сегодня, я думаю, что если мы внимательно приглядимся, мы можем вот такого рода служение увидеть. Чем выше уровень церкви, тем выше должен быть уровень проповедника. И задача, милые братья, согласитесь, непростая. Добавим к этому вот именно как раз внутреннюю духовную жизнь, уровень благочестия и другие моменты, и мы понимаем, что к проповедникам должны быть какие-то определенные требования. Я надеюсь, что вы со мной согласны. Братья, вы видите на доске этакую каракатицу? Вам видно или нет? Итак, друзья, вы видите такую вспышечку, такие вот лучики. Я символически хотел бы вам представить теперь уже в другом ракурсе проповедника. Давайте представим вот эту каракатицу как сильные и слабые стороны личности проповедника. Лучики, которые вылазят, это сильные стороны, и наоборот, впадины, которые есть, да, углубления, это его слабые стороны. Например, у человека могут быть сильные стороны, он вообще может быть сильный, он может положить, например, мешок цемента на одно плечо, на другое плечо, и, например, подняться на 9-й этаж. Это хорошо? Это хорошо. И имеет ли это большое значение для проповедника? Но сказать, что сильно большое, наверное, все-таки нет. Здоровье, братья дорогие, думаю, что будет, кстати, остановиться. Кто-то тут немножко моложе меня, кто-то такой же, как я, кто-то старше. Те, кто старше, те уже хорошо понимают, что здоровье нужно беречь. Поэтому мы не будем на этом нужно останавливаться. Молодые люди, берегите здоровье с юности. Кстати, хочу вам еще сказать, серьезные люди, умные люди, они говорят, что ваша голова никогда не будет хорошо работать, если хотя бы 15 минут в день вы не будете давать себе физическую нагрузку. Поэтому берегите и умственное здоровье, и здоровье физическое с юности. Это очень сильно пригодится, поскольку если у вас будет очень сильно болеть спина, или там голова, или еще что-нибудь, что связано очень часто от нездорового образа жизни, особенно в юности, в детстве, в юности и в период формирования и дальше, вам будет гораздо труднее потом совершать служение, в том числе и проповедника. Здоровье тоже важный фактор. У кого в этом плане впадина, тоже можно обратить внимание. Но мы, конечно, друзья, будем обращать внимание больше на другие вещи. Итак, друзья, у кого-то, может быть, кто-то ощущает нужду, большая впадина именно в главных моментах. Мы понимаем, что для проповедника первейшее, главнейшее – это благочестие, это его отношение с Богом, это насколько он любит Бога, это насколько он понимает Бога, насколько он послушен Ему. Друзья, это самое главное. Мы на самом главном на этом. Я надеюсь, что предметы Дмитрия Петровича, Дениса, они как раз вот пребывание в Слове должно этому содействовать. Это наше личное хождение Бога, это наше общение с Ним в тайной комнате и все остальное. Это, друзья, чрезвычайно важно и нужно. Эту впадину нужно превращать в лучик, чтобы заполнять ее. Но по моему предмету мы перейдем немножко к другим вопросам. Может быть, второстепенным уже. Самое главное – благочестие. Человек благочестивый, не владеющий красноречием, он принесет благословение. Но, тем не менее, к проповеднику требования должны быть и в плане красноречия, и в плане интеллекта, без сомнения. Итак, друзья, если мы хотим, как проповедники, не совершать формальное служение, а приносить пользу, мы должны переживать о своем благочестии, мы должны переживать о своем состоянии, как проповедники. И поэтому вот здесь нам нужно предпринимать, чтобы мы были на высоте. Друзья, можем ли мы что-то сделать, если уже бабушка прочитала нас кого-то в 40 раз больше Библию? Вот что-то реально сделать в этом отношении или нет? Кажется, тупик. Нет, братья, нет. Бабушка прочитала 40 раз Библию. Прекрасно, она эксперт по всей Библии, допустим. Но найдите какой-то подход. Станьте экспертом в какой-нибудь одной книге. Возьмите послание к римлянам. Через эту книгу говорят, что она, эта книга, виновник реформации. Вы можете за один год прочитать послание к римлянам 100 раз. Это реально? Ну, возьмите более скромные ориентиры, прочитайте хотя бы 20 или 30 раз. Станьте экспертом в какой-то книге. Это невозможно? Это возможно? Возьмите какую-то книгу. Я знаю одного человека, который очень любит проповедовать на книгу «Руфь». Может быть, мы с ним чуть-чуть познакомимся. Он и читает на русском языке, на английском и на древнееврейском. И он у нее часто проповедует. Почему? Он изучал, он там, по-моему, какую-то работу по ней писал. Друзья, можно стать экспертом по какой-то книге из Священного Писания. Можно стать экспертом по какому-то вопросу Священного Писания. Я заметил, вот когда бывали какие-то конференции, у нас, например, один брат почти постоянно говорил темы о семейном вопросе. Люди заметили, ему это дано, это ему самому интересно. Он исследует этот вопрос. Братья, в каком вопросе вы эксперты? или в каком вопросе вы экспертами хотите стать. Итак, дорогие братья, позвольте мне сказать, когда вы направляетесь за кафедру, поймите, пожалуйста, с вас естественно потечет людям тогда, когда вы в чем-то не в самомнении и гордости, но в чем-то вы выше их. Конечно, друзья, если у какого-то духовного человека у него внутри будет насос, он будет даже, извините, из ничтожного извлекать драгоценного. Он постарается притянуть это к себе, но мы, проповедники, на это не можем рассчитывать. Когда мы приходим, мы должны просканировать внимательно глазами аудиторию, и мы увидим массу равнодушных глаз. Мы увидим людей, которым вообще не интересно ничего. И что они включат насос и сейчас начнут максимально впитывать то, что мы им говорим, на это лучше не рассчитывать. А если мы говорим, допустим, про благовестие, про какие-то беседы, то же самое. Люди вообще, им не интересно там, что мы говорите. Нам нужно предложить усилия. И мы, по определению, мы должны иметь нечто большее. Нам нужно что-то им передать. Итак, друзья, смотря на нашу каракатицу, мы с вами понимаем, что у нас есть недостатки. Братья, мы вот немножечко с вами занимались над дикцией. Кто-то может сказать, мне это не надо. Возможно. Можно, например, сказать, а может там Евгений Никифорович, он никогда этим не занимался. Не знаю. Может быть, друзья, у него в этом плане лучик. Вполне вероятно, что у него природные способности к красноречию. Это формируется с детства. Здесь есть генетика, какие у него были родители. Здесь есть воспитание. Да, какие-то люди от природы уже обладают некоторыми навыками, некоторыми данными хорошими. И кому-то, находящимся здесь, повезло. У вас прекрасная дикция, у вас богатая речь. Братья, пожалуйста, на моем уроке можете расслабиться, закрыть глаза и вспомнить о чем-нибудь приятном. Работайте над другими впадинами. Но мне всегда казалось, что разумный человек всегда найдет для себя рациональное зерно и найдет, в чем еще усовершенствоваться. Братья дорогие, итак, перед проповедниками стоит вопрос благочестия. Он должен уметь говорить ясно, понятно. Это вопрос дикции, но не только. Это больше вопрос нашего интеллекта. Сегодня мы к этому подойдем. Но прежде всего, милые братья, я несколько моментов хотел вот сейчас обсудить. Братья, надеюсь на вашу откровенность. Пожалуйста, скажите, кто вечером сегодня, вечером вчера позанимался немножко с нашим магическим тренажером. Поднимите, пожалуйста, руку. Братья, а теперь, пожалуйста, посмотрите кругом. Не опускайте руки, посмотрите кругом друг на друга. Хорошо. Друзья, я вам хочу сказать один момент, одну тайну. Человек может то, что сильно хочет. Давайте прочитаем один текст из Священного Писания, Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 12 глава, 49 текст. Кто сможет быстро открыть, пожалуйста, откройте. Если чувствуете, что будете это делать долго, то лучше просто внимательно послушать. Слова Христа. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Друзья, я не буду толковать этот текст, но мне кажется, что этот текст очевидным образом говорит, что Иисус Христос имел сильное желание воплотить некоторые свои намерения. Вы также понимаете этот текст? Вот эти слова «и как желал бы» – это говорит о сильном желании или нет? Братья, наши проблемы коренятся в том, что мы не хотим, что мы не хотим. А потом мы себя убедим в чем-то другом, что без этого можно обойтись. Конечно, можно. Без всего можно обойтись. Можно. Друзья, перед нами, давайте один вам чуть-чуть расскажу комичный пример, но из него вот как-то лично для себя я извлек такую полезную очень мысль. Один проповедник, однажды проповедуя на очень хорошую тему, но сильно торопясь, а торопливые люди терпят лишения, и когда человек сильно торопится, он обязательно будет его заносить. Чем он быстрее говорит, тем его больше будет заносить. Говорить быстро очень, конечно, сложно. Хотя у нас бывает такое искушение, поэтому нужно всегда себя держать в рамках. Итак, проповедник однажды проповедует. Ситуация такая, что Иисус Христос подходит к больному, которого он хочет исцелить. И вот он проповедует, немножечко его заносит, и он говорит такую фразу. Он читает текст, задает вопрос от имени Христа. «Хочешь ли быть здоров?» И отвечает уже от больного. «Да, но не имею нужды». Ну и пошел дальше. «Хочешь ли быть здоров?» «Да, но не имею нужды». Интересная ситуация, да, друзья? Братья, мне кажется, конечно, ситуация взаимоисключающая, да? «Хочешь ли быть здоров?» «Да!» Понятно. «Хочешь ли быть здоров?» «Не имею нужды». Понятно. «Хочешь ли быть здоров?» «Да, но не имею нужды». Непонятно. Но мы так живем. «Хотите улучшить свою дикцию?» «Да!» «Но не имею нужды». Братья, смотрите, какой нюанс. Почему мы ничего не делаем? Почему проходят семинары за семинарами, а люди не меняются? Они говорят, да, это все очень нужно. Я непременно приеду еще раз. Хочешь ли быть здоров? Да, но не имею нужды. Братья, к примеру, вот смотрите, пожалуйста, скажите, сложно позаниматься этой штукой? Сложно, немножко сложно. Если вы придете домой и скажете, дорогая, я тебя так люблю. Вас не все поймут, да ведь? Но скажут, ну ты что, совсем что ли смехнулся? Скажите, пожалуйста, найти место сложно? Ну да, сложно. Найти время сложно? А где я буду делать это вот? Сложно. Найти место сложно? Где я буду этим заниматься? Сложно. Что, перевесить, да или не имеет нужды? Не имеет нужды. Братья дорогие, желание... Чем сильнее желание, тем больше дверей. Вы, конечно, знаете, что некоторые люди, извините, которые, у которых мужья неверующие, где они молятся, никогда не слышали. И в ваннах, и в других помещениях, которые рядом с ванной. Один человек, я слышал такую историю, у него в поезде произошел очень серьезный инцидент, и он понимал, внимание всего вагона было приковано, и он понимает, что сейчас вот все ждали. А он вышел, имел возможность выйти на минутку, на две, и понимал, что он вернется, и весь вагон будет слушать. И сейчас он или опозорит Христа, или прославит его. И он заходит в туалет, в этот, ну, в вагоне. А там в те времена, ну извини, такой гадюшник. Он говорит, не так хотелось колени склонить. Человек найдет место, где помолиться, если хочет, если очень хочет. Братья, милые, дорогие, у вас есть машины. Остановитесь от бега непрерывного. Отъедьте на обочину. Найдите время помолиться. Найдите время позаниматься. Вы едете куда-нибудь, перед, особенно перед какими-то... Можно найти время. Братья, я постарался, в общем-то, где только возможно отказаться от машины. Если вы идете на богослужение, на собрание, я иногда люблю ходить один. Почему? А потому что... А, забыл. Засунь палец в рот. Шла Маша по шоше и шишала шушку. Занимайся на здоровье. Ты найдешь возможности. Ты найдешь, если хочешь. И если у тебя там впадина с дикцией, если ты хочешь, ты найдешь время. Ну, а если ты безразличен, тебе вообще неинтересно, понимают тебя хорошо люди или не понимают, внятная твоя речь, четкая ли она, доступная ли она. Если тебе это неинтересно, если ты не имеешь нужды, то хоть в лепешку расшибись. Ты всем скажешь, что, ну а как я, что я сделаю это? Да, конечно, ничего не сделаешь, потому что не имеешь нужды. Итак, братья мои дорогие, я думаю, что если мы захотим, мы найдем время, мы найдем место. Братья, я надеюсь, что я вас хоть чуть-чуть вдохновил. Давайте чуточку практики, позвольте, пожалуйста. Но сейчас-то у нас же есть время, мы же не будем стесняться друг друга, правда? Достаньте, пожалуйста, большой листик. Мы с вами... совершим этот подвиг. Наш тренажер, пожалуйста, давайте достанем. Кто имел уже его усердие потерять, можете вставить толстую ручку потолще или пальчик закусить. Опа. Вставляем тренажер. Берем правила выразительной и убедительной речи. Давайте все вместе гудим. Правила выразительной и убедительной речи. Коммуникация, общение – это обмен информацией и идеями между людьми. Эффективное общение подразумевает, что вас слушают и понимают. Информацию можно передать устно, письменно, через невербальные сигналы, мимика, жест и другое, или через комбинацию этих приемов. При этом важно, как и что вы говорите. Выбор слов, интонации, жестов оказывает влияние на слушателя. Спасибо, братья. Братья дорогие, позвольте вам, братья миленькие, ну, пожалуйста, ну, потерпите до перерыва. Я понимаю, что вам хочется теперь уже так более естественно и свободно покоммуницировать друг с другом. Братья, если честно, я чуть-чуть боюсь вас утомлять, хотя очень полезно именно пройти. Вот выполните мою просьбу. 6-7 минут, вот в таком темпе, как мы, 6 минут занимает прочитать. Приедьте домой. Мы не будем сейчас тратить драгоценное время. Прочитайте весь этот текст, вот именно с кляпом вот этим во рту, да. За это время у вас должно вообще очень сильно заломить вот эти вот мышцы. Это очень хорошо. Мышцы лица нужно почувствовать. Я сейчас прошу вашей снисходительности. Но я понимаю, что это как-то несколько неловко. Я вам кое-что сейчас покажу. Вы, если поповторяете, можете закрыть лицо руками, чтобы никого не пугали. Но, братья, для тех людей, у кого там впадина, вещи, которые я покажу, важно. Нужно заставить мышцы работать. Потому что есть такое явление, у людей вот постоянно сужается вот такой спектр. Мы люди ленивые. И поскольку человек, он не хочет и зарядку делать, и он потом, например, к какому-то возрасту, он костенеет, у него плохая гибкость. Он такой весь, вот, ну, как бы тяжело ему все нагнуться, поднять. Мышцы не работают, мышцы начинают атрофироваться, если в общем берем тело. То же самое происходит с нашими мышцами, которые не задействованы. Они становятся не такими гибкими, они становятся не такими послушными. А нам очень бы хотелось, чтобы наш аппарат нам, он подчинялся. Итак, друзья, когда вы поработали, у вас мышцы устали, вы их взяли, почувствовали, где они, помассировали хорошенечко, да? Помассировали. Хорошо, если это вы сделаете перед тем, как вы будете проповедовать, где-нибудь в каком-нибудь уголочке. Отвезли семью на 10 минут пораньше, я сейчас подойду. Взяли текст вашей проповеди, конспект, прочитали его так, прочитали его с карандашиками, устали мышцы, взяли, себе немножечко помассажировали. Теперь, братья, уже извините, пожалуйста, будет не очень красиво. Максимально натянули мышцы. Максимально, прямо чуть ли не до боли. Сначала плавненько, если этого не делали, потому что потом можете подъехать к этому самому. Как там специалист, который челюсти вправляет, не помню. Потянули. Потянули, можете закрыть лицо. Потянули, потом дудочку вытянули совсем. А так несколько раз. Это делают, друзья, умные люди, перед тем, как выйти перед публикой. Нужно мышцы потянуть, мышцы после нагрузки их нужно потянуть, чтобы они хорошо расслабились. Братья, сейчас еще последнее, больше вас не буду мучить. Это, знаете, как бы сказать, это минимум, кто хочет что-то исправить с дикцией. Потом, по законам ассоциации, вы поймете, что нужно делать дальше и нужно ли вам что-то большее. Братья, когда вы потянули мышцы, очень еще интересное дело, не очень красивое, но можете сейчас даже не повторять, если не хотите, потом наедине. Потом чуть-чуть нагибаетесь и челюстью болтаете. Нужно, чтобы мышцы расслабились. У очень многих людей, вот у них аппарат, он забитый, он зажатый, у них речь становится какая-то напряженная такая немножечко. Они не могут варьировать какие-то тембры голоса, они не могут использовать все краски, которые существуют. Они не могут наполнить. Поэтому, когда, если у вас будет возможность послушать каких-то хороших дикторов профессиональных, те, которые начитывают Евангелие, вы увидите, какие удивительные прекрасные краски. Друзья, это тайна. Вы включаете, допустим, вот как я говорил, что я испытал шок, когда я включил когда-то Смоктуновского книгу Иова. Я, друзья, знаете, когда пришел в себя? Я нахожусь там, я нахожусь в этих событиях. Я это вижу. Это настолько сильное чувство воздействия. И вы знаете, как будто ты просыпаешься оттуда. Вы когда-нибудь слышали этот пример, что однажды один проповедник рассказывает, Рождество, вот, волхвы в хлебу, там, как бы сказать, и вот в хлеву Иисус, там, вы его родители, и пастухи, они идут к хлеву смотреть, и одна бабушка встает такая, и пошла, и потом вдруг раз увидела всех, и так неудобно стало. Друзья, вот она, сила проповеди, вот как нужно проповедовать, понимаете, что человек, он мыслит образами. Так, у нас время бежит. Итак, друзья, хочешь ли быть здоров? Да, но не имею нужды. Братья дорогие, посмотрите, пожалуйста, мы говорили о чем? Мы говорили с вами о каких нюансах, что проповеднику ему нужно несколько качеств. Первое, как мы говорили, благочестие. Потом ему нужно, чтобы у него хорошо работал вот этот аппарат. Но, друзья, и это мы понимаем, что далеко не самое важное. Ведь, друзья, то, что из проповедника будет переливаться, согласитесь все-таки, пожалуйста, со мной, что проповедник, братья, кто-то разговаривает, ну потерпите, пожалуйста, или выйдите, если очень необходимо. Я надеюсь, что вы согласились с такой мыслью, которую бегло сказал в предыдущем уроке, что проповедник – это человек умственного труда. Вы согласны, да? Хотя, в общем-то, звучит чуть-чуть комично, проповедник – это работник умственного труда, неужели проповедники трудятся и умственно? Ну, мы пришли к такой эпохе, когда кажется, что проповедники не трудятся, проповедники иногда на ходу сочиняют свою проповедь, иногда кто-то к ней готовится 15 минут умудряется, кто-то еще меньше. Сегодня такое бывает, к несчастью, к большому. Но проповедник должен быть работником умственного труда. Вот здесь, друзья, у нас возникают очень большие переживания и моменты. Во-первых, у проповедника у него должен быть достаточно широкий кругозор. У проповедника должен быть достаточно широкий словарный запас. Мы понимаем, что большая разница. Кто знает такой персонаж, была такая Эллочка-людоедка, у нее словарный запас был 300 слов. Она обходилась, ну, в общем-то, тоже достаточно много, да? Итак, если вы возьмете произведения каких-то классиков, вы испытаете вот этот эффект. Читая произведение серьезного классика, произведение серьезного уровня интеллектуального, вы заметите, друзья, что вы оказываетесь в гуще событий. Есть мастера слова, которые владеют языком, они вас погружают в мир, о котором говорится в их произведении. Есть люди, которые этим даром не обладают. Конечно, друзья, было бы превосходно, если бы проповедники, они владели словом, владели чувством языка, таким словарным запасом, вот этими оттенками, чтобы они могли настолько увлекательно говорить. Потому что печально, когда вот этими средствами пользуются фюреры, пользуются представители ложных религий. Печально, когда они преуспевают больше. И поэтому за ними идут толпы. Бывают люди, которые знают истину, которые благочестивы, это прекрасно, это здорово, но чтобы все-таки передать какую-то истину и увлечь людей, заинтересовать, этого недостаточно. Для этого, друзья, нужно еще качество, нужно и говорить выразительно и понятно. И, конечно же, друзья, нужна работа головы. Братья, печальный факт, что человек, особенно после 25 лет, его мозг начинает стремительно деградировать. Скажите, пожалуйста, почему так? Почему именно вот в этот период, как многие считают, мозг начинает деградировать? Да, потому что все-таки раньше, вообще самый мощный такой прогресс, обратите внимание, задумайтесь когда-нибудь, маленький ребенок, многие родители не знают, как его правильно воспитывать. Они ему сюсю, там с ним всякие разговаривают. Они не понимают, бедный ребенок, ему из этих сюсю, нужно русский язык построить, если он русский. Ему нужно быстренько, к 2-3 годам, иначе о нем плохо говорить будет, ему нужно язык выучить, один из самых сложных в мире, русский. И он учит. И если он живет в семье, где его учат грамотно и правильно, он учит правильный и грамотный язык. Итак, друзья, мозг у человека может стремительно развиваться, и когда он перестает давать мозгу серьезные нагрузки, мозг начинает деградировать. А нас это не устраивает, нам нужно, чтобы наш мозг работал очень хорошо. Братья, Когда меня стали приглашать на семинары, я после первого-второго семинара очень серьезно задумался. О чем? Я думаю, насколько такие семинары эффективны. Если люди уезжают с семинара, потом ничего не делают, приезжают точно такие же на семинар, то, конечно же, большого смысла в таких семинарах нет. И поэтому, в общем-то, я думал, молился, как дать такие инструменты, которые бы вот людям, которые задумываются на таких вопросах, это сложно, я постоянно занят, нет времени, как им дать? Самое простое, но эффективное. По поводу дикции, друзья, я понял, что есть более сложные упражнения, которые делают, допустим, мастера ораторского искусства. Там на один язык десятки упражнений, на губы упражнения. Я понимаю, что если вам все это расскажу, это займет 2 часа, вы это все забудете и делать не будете. Друзья, но вот эти ведь вещички, из массы предложений, которых есть, я выбрал то, что, в принципе, самый ленивый человек может сделать. Найти пробку от бутылки, друзья, может каждый. Потеряли пробку, вставить палец. Найти карандаш или ручку, проблем нет. Вот вы занимаетесь каким-то умственным трудом. Конечно, друзья, я бы не советовал вам с текстами библейскими работать вот таким образом, потому что, согласитесь, когда вас увидит жена или кто-то другой с этой соской, и вы читаете Библию, это будет немножко смешно. А смеяться над Библией не стоит. Поэтому, друзья, лучше выбирайте. Вот как раз у вас есть этот листочек, у вас здесь есть скороговорочки. Скороговорочки продуманные. Кто-то приложил сюда умственные усилия, они на определенные группы. Вы скоро почувствуете, что какую-то вам скороговорку легко читать, а какую-то трудно, над какой нужно будет работать. Правильно, над которой трудно. Там у вас яма в нашей карикатице, только в другом масштабе. Друзья, у меня осталось еще самое важное, у нас 15 минут. Братья, пожалуйста, вот сейчас попробуйте такой сбросить вот какую-то усталость, все, и послушать меня очень внимательно. Потому что вот я вам расскажу один момент, над которым я думал немало лет. И для меня это большое открытие. Вообще немножечко, чтобы чуть еще вас подготовить, моя главная задача вас вдохновить, и чтобы вы захотели. И чтобы где-то себе написали, что вы хотите, чтобы не забыть. Друзья, почему вот эти вопросы меня волнуют, беспокоят и так далее? Мы с вами говорили, что самый мощный период развития – это вот детство, это юность, когда мозг растет, формируется, потом начинает какое-то угасание, если человек им не занимается. Если он не дает ему такую нагрузку, как в детском возрасте, что для ребенка это постоянно ну, нечто сверхзадачи какие-то, тогда мозг развивается. Друзья, я немножечко вынужден буду поякать, чуть-чуть рассказать о себе, чтобы вы поняли, почему меня эти вопросы волнуют и почему в каком-то отношении ну, можно немножко прислушаться к каким-то моим рекомендациям. Может быть, когда-то вы найдете что-то лучше. Дело в том, что, друзья, моя жизнь сложилась так, что когда мне было 9 лет, в моей жизни произошел сильнейший стресс. На моих руках умер самый близкий человек. После этого, может быть, под влиянием этого, под влиянием других факторов, не было людей, которые могли бы держать нас в руках, мы жили вдвоем с братом, у нас воспитывала улица. Но, кроме всего прочего, после вот этого сильного стресса, после того, что за нами никто не смотрит, в моем мозгу произошли какие-то вот такие изменения. У меня была какая-то частичная потеря памяти. Я не мог сказать, вот какое-то событие, оно произошло 3 года назад, или оно произошло неделю назад. Вот эти временные отрезки, я их ну, как бы не улавливал. И вообще мне запоминать все было просто очень сложно. Когда, соответственно, 9 лет и вот эта вся школа, на этот момент именно не было никакого желания не учиться, я связался с плохой компанией, и очень скоро учители, преподаватели мне помогли, они мне говорили такие самореализующиеся прогнозы, ты дурак, у тебя ничего не получится, твое будущее – это тюрьма, посмотри на своих друзей. Ну и, в общем-то, вот на каком-то таком уровне я это все воспринял, ну и в этом направлении двигаться и стал. Братья дорогие, окончив среднюю школу, тогда была 10-летка, только пропусков у меня было больше года. То есть учился вместо 10 лет, я 9 лет. Выйдя из школы, таблицу умножения я не знал. На уроках я не учился никогда, никаких уроков. Это не в плане, вот какой я молодец, а какой умница. А, конечно, мне очень жалко, потому что я думаю, что Бог бы хотел нечто другого. Но факт остается фактом, что Я переживал, потому что простейшие вещи, которые людям практически без усилий, я замечаю, кто-то учит священное писание, я пытаюсь, мне это крайне трудно делать. Например, запомнить какую-то информацию, еще что-то, это все очень неудобно. Все. И, конечно, очень сильно переживал об этом, как все будет. Поэтому, друзья, уже достаточно большой период времени я задумывался о проблемах памяти, что можно делать. Меня это не устраивало. Мне не хотелось быть идиотом. Мне хотелось учиться, мне хотелось заниматься, но я замечал, что мой компьютер, он работает с большими сбоями, в плане памяти даже. Поэтому я пытался, прикладывал усилия, учил, пытался учиться целыми главами. Я замечал, как проходит короткое время, и я все забыл. Меня, конечно, это удручало. Итак, братья, я искал методику и вот просматривал, кто чему как учит. И нашел вариант, как, уже когда думал, и для курсов, и для себя. Конечно, уже усилия, которые я прикладывал, уже давали какие-то определенные изменения. Моя память, несмотря на то, что мне уже было не 25 лет, а больше, становилась лучше и лучше и лучше. Я надеюсь, что она будет становиться еще лучше. И, друзья, потом я думал о том уже в совокупности не только о своей проблеме, а думал, что такая проблема не только у меня одного, она проблема у других. Как помочь братьям, чтобы лучше оптимизировать, чистить их компьютер. Кстати, хочу сказать, что есть снимки уже сейчас, например, людей умственного труда, людей, которые занимаются серьезным умственным трудом, и людей, которых умственным трудом не занимаются. И ученые, они, ну так вот есть снимки такие, я их видел, что люди, которые умственным трудом не занимаются, их мозг очень сильно так, в чем-то похож по системе кровоснабжения уже на мозг наших меньших братьев, как их называют. У людей умственного труда очень развита вот эта даже кровеносная система, она, видимо, тоже как-то видоизменяется, она питает больше мозг. Конечно, здесь, наверное, и генетика, еще что-то. Но, тем не менее, в мозгу происходят изменения, чем больше, ну, мы вот даже можем по телу почувствовать. Мы видим человека, который немножко следит за собой, да, в какой он форме там, и человек, который совершенно за собой не следит. Так же с мозгом, друзья. Итак, я думал, вот как найти такую систему, которая бы оптимизировала разум, которая позволяла бы, чтобы улучшалась память, и которая вообще была бы полезна для проповедников, для людей умственного труда. Мне кажется, друзья, что я такую систему нашел, я ей какое-то время пользуюсь, и вообще, в общем-то, насколько возможно, стараюсь рекомендовать другим то, что сам уже проглотил, попробовал, и если это помогает, я уже стараюсь советовать, где-то на себе это тоже испытать. Итак, друзья, в общем-то я пришел к какому выводу? Самое полезное, самое оптимальное, чем человек может оптимизировать свой разум, это следующее. Друзья, чтение насколько возможных идеальных грамотных текстов вместе с хорошим диктором. Вот это одна из лучших методик, которые позволяют оптимизировать наш разум. Почему так? Давайте, пожалуйста, вспомним, что нам понятно. Вот посмотрите, пожалуйста, вы привели своего сына, маленького мальчика, в музыкальную школу. Ему дают в руки скрипочку. Что в будущем должен делать этот человек? Братья, я еще раз прошу, пожалуйста, если вам нужно поговорить, ну поверьте, пожалуйста, ну выйдите, поговорите, если очень важно. Ну, пожалуйста, очень прошу. Итак, маленького мальчика мы привели в музыкальную школу. И подразумевается, вот, например, ему могут включить, и так делают некоторые преподаватели, ему включают какое-то прекрасное произведение, сложнейшее произведение. Вот мы смотрим на маленького мальчика, и вот какой-то виртуоз, он играет сложнейшее произведение, там может быть там 64-й в диком темпе каком-то, очень сложное. Мы сейчас смотрим на мальчика и смотрим на кого-то будущего дяденьку, мы говорим, ну это же невозможно. И вот ему дают скрипочку, и он пим-пим-пим. Что ему нужно, друзья? Все очень просто. В нужное время нажимать в нужное место. Все. И будет та же самая музыка. Его этому нужно научить. Итак, друзья, он должен научиться копировать мастеров. И потом преподаватель, и он ему показывает, пум-пум-пум, сыграй так, пум-пум-пум, сыграл. А я пум-пум-пум-пум, так. Он копирует, копирует, копирует. Потом наступает такой момент, когда он жмет руку преподавателю и говорит, спасибо большое, копировать вас больше нет необходимости. Я уже сам могу такое творить, что копировать меня будут другие люди. Итак, друзья, у ученика есть эталон, к которому ему нужно стремиться. Что полезно нам, братья дорогие? Нам с вами очень полезно найти эталон и с ним работать. Если мы будем говорить как настоящие дикторы, нас будут все прекрасно понимать. Если наша голова будет работать на уровне писателей, которые написали прекрасное произведение, у нас будет богатство выражения наших мыслей. Но я думал о том, что, братья, с чем я столкнулся? На прошлых семинарах я рекомендовал, братья, найдите хорошее произведение, допустим, Достоевского, «Идиот», найдите хорошего диктора, допустим, Ефремова, там, включите, пожалуйста, и вместе с ним произносите. Но с чем я столкнулся? Я опять почувствовал, какую ситуацию. Да, но не имею нужды. Люди это не делают, потому что сталкиваются с первым трудностью. Какой? Надо же найти, надо же сделать. Мы помогли, материалы есть, у нас уже можно получить ссылку и скачать, но люди не делают. Потом я думал, кто-то найдет оправдание, да читать эти, я только Библию, у меня нету времени. И, друзья, все-таки здесь Господь вышел навстречу, я нашел разрешение этих проблем. В каком плане? Во-первых, друзья, трудность в чем? Сесть на голос диктора достаточно сложно, потому что дикторы говорят с достаточно большой скоростью, и за ними угнаться трудно. И итак, друзья, хорошо бы было, чтобы какой-то промежуточный этап. По милости Божьей, мне кажется, Бог ответил на переживания, на молитвы. Я такой материал нашел. Максим, пожалуйста, подготовь это, значит, шестов, там, то, что я сегодня скинул. Итак, друзья, нам нужно научиться копировать образованных носителей языка. Друзья, вот сейчас мы посмотрим один фрагмент, вам многое будет непонятно. Я на следующем уроке буду объяснять. Не спешите с выводами. Вам сейчас покажется, что этот человек говорит коряво. Я попробую на следующем уроке, сегодня нет времени, объяснить вам очень важные вещи. Пожалуйста. Спасибо. Ну что, друзья, пойдем ловить рыбу. Братья, сейчас не достанет времени, но чтобы вспомнить и начать с чего, я вам хочу сказать, что в большинстве языков мира письменный и устный язык, ну, утрированно, находится в войне между собою. Чтобы говорить правильно, нам нужно, как музыканту, как мальчику-скрипачу, ему сначала какой-то пассаж, какую-то гамму, какую-то там триоль, какой-то музыкальный штрих, ему нужно очень медленно сыграть. Пам-пам-пам, к примеру. А потом он будет это делать с бешеной скоростью. Но, друзья, при замедлении люди возвращаются к тексту и начинают читать по написанному. Но письменная речь и устная грамотная речь находятся во вражде друг с другом. Поэтому, друзья, грамотной устной речью владеют далеко не все люди. И основная масса, она говорит не совсем правильно. И это имеет достаточно серьезные последствия. Какие, если нас хватит времени, мы на следующем уроке с вами постараемся разобрать. Сейчас у нас будет перерыв, у меня две минуточки. Братья, что я хочу вам предложить? Пожалуйста, подумайте по всем урокам, три урока было, да, моих, подумайте, какие у вас есть вопросы. Были некоторые уже вопросы, мне подходили, еще раз их озвучьте. Мы постараемся вместе, насколько Бог дает разума, разобрать и ответить на эти вопросы. Подумайте, вот этот материал, какие у вас вопросы, почему это так, почему... И задайте вопрос. Мы начнем следующий урок, не сейчас, который будет, а следующий мой, да, после обеда. Мы начнем вот немножко с рассуждений и с вопросов. Ну что, братья, а сейчас перерыв. Да, все, помолимся. Давайте помолимся.